Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет.
Привет, привет. Хорошо ли меня слышно и видно?
Да, все слышно, все видно. Давай сразу напомним нашим слушателям и зрителям, что у нас есть, во-первых, чат трансляции в YouTube, и вы можете туда писать ваши вопросы, соображения, комментарии и все, что сочтете важным. Я стараюсь за этим следить. Ну и есть у нас еще телеграм-канал Сергея Пархоменко под названием «Пархомбюро», где только что, ну не только что, некоторое время назад был вывешен анонс нашего вот этого нынешнего эфира, тоже с предложением писать свои вопросы. Я уже вижу, там кое-что накидали люди, и буду обязательно это использовать. Ну и вы тоже продолжайте писать туда или туда, как вам удобнее. Давай начнем, тем не менее, не с вопросов, которые мы призываем нам присылать, а с прямо свежей сегодняшней новости про Александра Невзорова, которому теперь присудили 8 лет колонии, да, и еще нельзя ему 4 года заниматься администрированием сайтов в интернете. Все это как бы смешно, но как бы не очень.
Да нет, это совершенно не смешно, потому что совершенно очевидно, это начало некоторой новой практики, я бы сказал. Знаете, вот есть такое расхожее английское выражение «best practices», то есть вот, так сказать, что есть хорошего в этой отрасли, какой есть позитивный опыт. Вот, значит, в этой отрасли появляется новый опыт, который заключается в том, что людям, которые позволили себе что-то сказать по поводу преступлений России в Украине и покинули страну, их можно вот таким образом объявлять вне закона и, соответственно, подвергать дальнейшим репрессиям, я бы сказал, все, что с ними связано внутри страны. Потому что у этих людей могут быть родственники, могут быть какие-то их коллеги, которые связаны с ними постоянными контактами. Может быть, какое-то имущество, может быть, какой-то бизнес, бог знает чего. Вообще, Невзоров человек довольно активный, и он действовал как-то во многих разных качествах, во многих разных сферах и во многих разных профессиях. Я нисколько не сомневаюсь, что в России осталось достаточное количество людей, которые каким-то образом с ним связаны. Все они теперь связаны с преступником. Есть еще и вот такой фактор. И к ним ко всем можно иметь теперь какие-то претензии, их всех можно таскать, хватать, трепать им нервы, требовать от них каких-то объяснений, перлюстрировать их переписку, устраивать у них обыски и так далее. Потому что они вот являются чем-то, что представляет собой какие-то контакты этого злодея. И здесь я, конечно, отметил бы, что вот очередное подтверждение того, как Россия идет во след с белорусским режимом. Совсем недавно мы говорили о том, что вот известнейший журналист и замечательный медиа-менеджер, действительно один из самых успешных и самых известных и популярных российских медиа-людей, Дмитрий Навоша, многие его знают как создателя портала Sports.ru, вот он получил тоже заочно от белорусского суда, по-моему, 12 лет. И в медийной, журналистской сфере это был рекорд. И, в общем, тоже, если иметь в виду срок, присужденный ему, то остается рекордом. Но, правда, Навоша получил это по статье, кажется, о терроризме или там о чем-то вот таком.
Про российскую армию, да.
Вот из этой области. Ой, простите.
А это не одно и то же? Ну, только за исключением того, что в этом всем контексте дискредитация российской армии, это как бы уже совсем...
Да, ну, конечно, чистом, одно и то же.
Такой чистый
конечно,
кейс.
И то, и другое.
Ну, так-то, в общем, дутые. Какая разница?
Да. Никак, в этом смысле никакой, несомненно. Это абсолютно дутые обвинения, они совершенно ничего не означают. Это предлог для того, чтобы этого человека объявить вне закона. Невзоров некоторое время тому назад, если я помню, заявил о том, что он отказывается от российского гражданства. И то ли он получил украинское гражданство, то ли собирался его получить. Ну, в общем, он как-то находится на пути к этому. Вот. Но это некоторое начало процесса. Есть достаточное количество людей, которые находятся в розыске, под следствием. Это самые удивительные люди. Там и Майкл Наки, там и, я не знаю, Максим Кац. Самые разные люди оказались вот в этом положении по разным поводам, по разным статьям. Вот, например, Андрей Заякин тоже находится в розыске. Правда, по другой статье, по статье о поддержке экстремистских организаций, потому что, как вы помните, он в свое время отправил 1000 рублей в поддержку фонда борьбы с коррупцией. А теперь, когда все больше и больше становится этих нежелательных организаций, когда этими нежелательными организациями становятся и большие русские медиа, такие как «Медуза», например, недавно совсем им оказалось,
свеженазначенная, да.
Свеженазначенная этим самым, да, этой нежелательной организацией. Опять же, это, этот риск приходит прежде всего не самой этой организации, а ее непосредственным сотрудникам, которые давно уже для себя все решили, которые уехали из России, которые вполне несут ответственность сами перед собою и, не знаю, перед своими собственными семьями за то, что они делают. Но речь идет о тех, кто с ними связан, о все более и более широких кругах контактов и о том, что вот это теперь становится чрезвычайно опасным, любое взаимодействие с ними. Ведь это же, опять же, при желании можно и выдумать. Речь не только о том, что вот есть какое-то как бы опасное поведение и безопасное поведение. Вот я общаюсь с этой организацией, а я не общаюсь, и мне ничего не грозит. Это же ведь не так, ровно так же, как это было с иностранными агентами. Не существует никакой безопасной стратегии поведения тогда, когда этот институт в стране возникает. Потому что при желании всегда можно либо что-нибудь найти, а если не удается найти, то выдумать. Всегда можно какой-то контакт имитировать, всегда можно какой-то контакт симулировать. Всегда найдется лжесвидетель, лжепонятой при обыске, который не заметит чего-нибудь подкинутого, чего-нибудь подложенного, подсунутого и так далее. Так что эта опасность – это опасность всем. Если вы думаете, что ну вот есть люди, которые ведут себя разумно, а есть люди, которые ведут себя неразумно. И вот их это не коснется. А тем временем, конечно, мы видим целую огромную серию каких-то совершенно немыслимых уже по мелочности, я бы сказал, и по своей подлости обвинений против людей. Ну вот вы, я думаю, на них немедленно настучали, и за ними немедленно приехала полиция. Историю
и прожили. На них немедленно надели наручники.
И на них надели, да, их положили на пол, наступили им коленом на горло, надели на них наручники и все остальное, а потом в результате выписали им административный срок и штраф. Или история про женщину, которая... кажется, что-то написала на двери женского туалета в супермаркете или там в каком-то торговом центре. Еще, например, мы заключаем, что в туалетах, в торговых центрах теперь висят видеокамеры.
Нет, там было все интереснее гораздо. А как там видеокамера висела где-то сбоку, не собственно в туалете.
И видна была очень, дверь.
Да. Конечно, и очень видна внимательные, была... и очень внимательные пинкертоны и Шерлоки Холмсы, они обнаружили, что когда женщина шла, надписи не было, а когда женщина уходила, надпись уже была.
Надпись появилась. Понимаешь? Ну да, эти пинкертоны уже поймали всех убийц, всех воров, всех грабителей, всех мошенников, они уже полностью, так сказать...
Дедукция,
понимаете? Криминальную, да, криминальную структуру Российской Федерации, им теперь осталось изучать двери женских туалетов внимательно, в лупу, как говорил бывший министр культуры Российской Федерации Михаил Швыдко. У него было такое любимое выражение. «Посмотрим в лупу», – говорил он. Вот они, значит, в лупу на это смотрят. Вот. И вот что они видят. Я в свое время... как-то на меня очень большое впечатление произвела история. Я ее вспомнил там по случаю. Вчера даже написал у себя в Телеграм-канале. Старую историю... По-моему, это был апрель минувшего 22-го года, как нашли в результате целой серии следственных действий, отыскали, разоблачили, задержали и судили пенсионерку в городе Колпашеве. Город Колпашево – это, я бы сказал, одно из, по-моему, самых страшных, безнадежных и тоскливых мест на Земле. Ну, во всяком случае, вот что я видел своими глазами, а я много всякого видел и в разных странах бывал. Вот город Колпашево произвел на меня именно такое впечатление. Он известен своим знаменитым инцидентом с Колпашевским яром. Если помните, была такая история. Они много писали о том, как в 70-х годах река Обь размыла высокий берег возле этого городка и обрушилось захоронение. Оказалось, что там, в этом высоком береге, громадное захоронение, в котором сотни и тысячи расстрелянных еще в 30-е годы людей. И вот эти тела, мумифицированные, там, в связи с некоторыми особенностями почвы, они хорошо сохранились за все эти десятилетия, ничего с ним не случилось. И вот эти тела посыпались в воду и плыли по реке, и все население города согнали для того, чтобы эти тела вылавливать и там как-то топить, расчленять. В общем, это чудовищная совершенно была история, которая как-то осталась самым ярким эпизодом в истории города Колпашево. Я в нем был осенью 20-го года и видел этот яр, и этот город. И видел убогое здание Дома культуры в этом городе, такая большая изба двухэтажная, обшитая совсем уже такими старыми-старыми почерневшими досками. И вот на стене этой избы пенсионерка ночью, ее вычислили и судили, и присудили ей штраф, который размером в две ее пенсии. Потом ее еще судили отдельно за вандализм, но тут как-то все-таки, видимо, даже местный судья опомнился и дело это прекратил. Все-таки это было бы уже совсем каким-то безумием. Вот я недавно вспомнил про эту историю, как-то захотелось найти эту женщину, узнать, что с ней происходит, может быть, как-то еще раз помочь ей. Вот. И это казалось таким каким-то уже краем. Но мне кажется, что история про Краснодарское кафе – это уже следующий шаг, это за краем. А история про Невзорова, за которого я, в общем, за самого Невзорова совершенно не беспокоюсь. Я думаю, что с ним будет все хорошо. Он найдет себе место на свете, и его этот приговор никаким образом не повредит ему. А вот людям, которые могут быть связаны с ним, или которых захотят пришить, привязать, приписать к нему, к Невзорову, вредит, несомненно, и таких дел будет теперь все больше и больше. Все больше и больше поводов к тому, чтобы все более и более широкий круг людей объявлять врагами, пугать и создавать прецеденты, которые будут другим людям в России указывать на то, что они должны по меньшей мере сидеть тихо и с закрытым ртом. Вот такой смысл этой новости.
Угу. Ну, давай мы...
Алло.
Да, слышишь ли ты меня? Да, я тебя слышу, все прекрасно слышно.
Алло,
все
алло.
Работает. Да.
Ты тут? Мне
да,
кажется, что мы
тут.
Как-то утратили...
Нет же. Напишите
да,
мне быстро,
нормально.
Пожалуйста. Да, все нормально. Ну-ка, напишите нам, пожалуйста, в чате, уважаемые наши слушатели и зрители, все ли у нас хорошо слышно со звуком, и слышно ли отдельно меня и отдельно Сергея Пархоменко, но
да,
я все равно продолжу.
Как-то застряла на несколько секунд, но теперь вроде бы все в порядке. Мне кажется, что все починилось.
Да.
Пойдем дальше.
Пойдем дальше, потому что вот смотри, я смотрю на новости эти дни и сегодня, и наши зрители, и наши слушатели тоже на это все очень внимательно смотрят. И, в общем, как-то опять наступает такой момент, когда непонятно, что происходит. Берут Бахмут, не берут Бахмут, в смысле российские
да,
войска.
Мы здесь обращаемся...
Готовят ко всей... контрнаступление с украинской стороны или пока нет? Или накопили уже достаточно танков и вооружений для этого, или не накопили? Какие у тебя соображения?
Мы здесь обращаемся ко всему большому такому блоку новостей, разговоров, каких-то размышлений, аналитических выкладок и прочего, связанных с ходом военных действий в Украине и с историей поставок западного натовского вооружения для украинской армии. Вся эта неделя была неделей нескончаемых разговоров по этому поводу. И я бы из этого сделал некоторое количество выводов, основанных на одном очень простом соображении. давайте с вами отдавать себе отчет в том, что помимо того, что происходит на самом деле в этой сфере, есть еще очень важная цепь событий, которые происходят в, так сказать, в информационном поле, в разговорах об этом. Вот, например, история с танками. Без конца мы слышим разные мнения по поводу того, сколько будет этих танков, о которых, наконец, страны сообщают, что они могут предоставить такое-то количество современных западных танков, там всяких леопардов, а в Америке речь идет даже об Абрамсах, которые считаются одними из самых мощных и самых тяжелых танков, вообще существующих на свете сегодня. Вот сколько их будет, когда их начнут поставлять, можно ли их взять из имеющихся арсеналов или нужно их заказывать производителям, что происходит с подготовкой экипажа и так далее. Между тем, хотелось бы обратить внимание всех зрителей и слушателей, что не надо эти разговоры воспринимать буквально. Потому что совершенно очевидно, что это тоже часть войны, эти разговоры, и это часть информационной войны. Хотя бы потому, что, конечно, никто не должен знать заранее, когда в точности эти танки куда поступят, кто когда и как будет их перевозить, и когда они окажутся в зоне боевых действий с обученными для работы с ними экипажами внутри. Потому что нет ничего более желанного для разведки противоположной стороны, чем узнать, когда и куда везут танки. И я абсолютно не удивлюсь, если выяснится, что реальное появление этих танков на фронте совершенно не совпадает с теми предположениями и прогнозами, которые строились все это время. Вот некоторое время тому назад я видел в YouTube, я думаю, что многие его видели, такой очень красивый ролик, как стоит человек и снимает просто мобильным телефоном нескончаемый поезд с танками, которые едут и едут и едут, и эти платформы, на каждой платформе по два танка, и вот они едут и едут, и он говорит, вот эти танки едут на фронт в Украину. Нет, эти танки точно не едут на фронт в Украину, потому что эти танки никто не будет так возить. Возить их в открытую на платформах громадного поезда, где они, несомненно, окажутся легкой и естественной целью для артиллерии, для авиации, для крылатых ракет и всякого такого прочего.
Это понятно, да, но обсуждение о том, что такая-то страна даст столько-то танков, столько-то абрамсов, столько-то леопардов и так далее, происходит все-таки в режиме реального времени. И
да, абсолютно. Это происходит в режиме реального времени, но мы не знаем на самом деле, сколько в действительности потребуется времени для того, чтобы эти танки туда попали, не окажутся ли они гораздо раньше или гораздо позже, чем то, что нам по этому поводу рассказывают.
Но пока выглядит так, как будто бы...
Мы не знаем, была ли подготовка экипажа начата год назад. Не знаем. Давайте откровенно признаемся в этом. Если это и происходило, то это происходило под большим секретом. И совершенно очевидно, что эти танки очень скрытно, очень разрозненно, в каком-то очень закамуфлированном виде. Я, откровенно говоря, не знаю, можно ли современный танк засунуть в контейнер, например, или в какой-нибудь там, я не знаю, вагон для скота. Думаю, что не поместится. Но, наверное, найдутся какие-то поводы их там замаскировать и вести таким способом. Штука заключается в том, что все это имеет не только тактическое значение. Вот на таком-то участке фронта появится танк, и этот танк там много чего может наделать. Совершенно очевидно, что появление этой современной техники, большого количества бронетранспортеров и боевых машин стреляют довольно издалека, и, что называется, с закрытых позиций, то есть откуда-нибудь из-за холма или из-за какого-то укрытия они могут стрелять, они еще и поэтому хороши, не только потому, что их можно запустить непосредственно на передовую. Это меняет еще и стратегическую картину этой войны. Потому что украинская армия, у которой есть эти танки, радикально отличается от украинской армии, у которой еще нет этих танков. И, соответственно, когда говорят о планах российского командования начать новое наступление, становится понятно, что как бы временные рамки, такой диапазон возможного для российского командования очень сильно сокращается. А это, в свою очередь, означает вот что. Это означает, что это наступление перестает быть внезапным. Потому что тогда, когда наступление может начаться сегодня, может завтра, может через неделю, может через месяц, может через три, это создает возможность для маневра, и это создает возможность для выбора, для, так сказать, инициативы, которая остается в руках нападающих. Сейчас складывается ситуация постепенно, когда инициатива эта уходит, потому что, по всей видимости, период этого наступления, возможный период для этого наступления, оказывается очень коротким. И по существу вынужденным. Получается, это такое, знаете, вот во многих играх, там, не знаю, что в шахматах, что в бридже, что там, не знаю, в преферансе, существует такое, такое понятие форсированный ход. Когда игрок вынужден пойти вот так, потому что соперник его заставил, потому что нет как бы никакой другой возможности, это единственный вариант хода. Вот такое положение попадает сегодня российская армия, и эта ситуация новая. С одной стороны, мы, в общем, хорошо знаем, ну, мы, не мы, а военные аналитики, хорошо понимают участок, на котором должно произойти это наступление, это Донбасс. Ну, если не считать бесконечных разговоров о новой атаке с севера, из Белоруссии, к которым нет пока, по всей видимости, никаких, так сказать, предпосылок, никакой информации о том, что в Беларуси накапливается какая-то большая группировка, предназначенная для наступления на там, центральные районы Украины или, может быть, даже западные районы Украины, там Львов и так далее. Никаких сведений об этом как-то пока не поступает, во всяком случае. Вот, поэтому похоже, что единственным возможным участком наступления остается Донбасс. А теперь выясняется, что не только место, но и время этого наступления становится почти фиксированным, поскольку нужно успеть попасть с этим наступлением до появления этого значительного танкового контингента, что, конечно, лишает наступающую сторону, вот этой вот инициативы, лишает ее фактора внезапности. Это чрезвычайно важная вещь. Второе обстоятельство. Оно заключается в том, что вот немедленно после истории с танками начался разговор об авиации. С одной стороны, ну, в этом есть некоторая просто общая логика. Ну, понятно, что речь идет о все более и более серьезном и более наступательном направлении, как бы все более ясного понимания того, что Россия реально всемирный агрессор, который угрожает совсем не только Украине, а угрожает миру в целом, и во всяком случае Европе в целом. И понятно, что это не локальная война, а война, которая носит уже почти мировой характер, и, соответственно, нужно к ней относиться, и она должна закончиться как можно быстрее, потому что любое продолжение этой войны есть возможность для накопления лишних сил у агрессора. Так что, ну да, есть эта логика. Сначала поговорили об артиллерии, и как-то договорились о ней, потом о танках, и как-то договорились о них. Теперь авиация, и предстоит как-то договориться о них, несомненно, в каком-то обозримом будущем. Но есть практическое соображение. Дело в том, что называется, авиация идет к танкам в одном наборе. Тяжелые танки, появляющиеся на современной войне в одиночестве, без прикрытия с воздуха, представляют собой, опять же, как говорят нам военные эксперты, как говорят нам люди, которые, так сказать, основываясь на мировом опыте, анализируют все, что с этим связано, они говорят, что такие танки долго не живут, если они не обладают серьезным потенциалом прикрытия со стороны авиации. Авиация обязательно должна быть, иначе в современных условиях, при наличии космической разведки, когда все видно, когда передвижение любого предмета, я не знаю, размером с велосипед, может быть легко обнаружено из космоса, не говоря уже о громадном танке, как его там не маскируя, как его не перекрашивая, чем его там не завешивая, но все равно. И понятно, что использовать эти танки без авиации буквально невозможно. Ну, во всяком случае, есть какие-то очень ограниченные возможности для их применения на фронте. Поэтому нам предстоит с вами увидеть договоренность о поставках авиации достаточно быстро. Гораздо быстрее, чем это казалось в первый момент, когда, ну, речь шла просто о том, что, ну да, ну вот есть как бы следующий круг, следующий раунд переговоров. Теперь пришли к переговорам об всех этих F-16 и так далее. И совершенно не случайно, когда говорят о конкретных типах самолетов, которые в этой ситуации должны попасть в украинскую армию, то речь прежде всего идет о так называемой фронтовой авиации, о штурмовиках, о самолетах, которые соединяют в себе качество истребителей и легких бомбардировщиков, то есть могут каким-то образом взаимодействовать с целями на земле, защищать то, что нужно защищать на земле, и атаковать то, что нужно атаковать на земле. Вот такие именно самолеты и выбираются. Опять, мы не знаем о том, когда в действительности они могут поступить, и мы не знаем очень важного фактора, связанного с обучением персонала, особенно в случае с авиацией. Понятно, что даже опытный летчик, для него требуется очень значительное время для того, чтобы он освоил новый для него тип самолета, новые для него виды оборудования на этом самолете, новые для него виды вооружения на этом самолете. Да еще так, чтобы он мог не только как-то безопасно взлетать и угрожать современному самолету с земли при таком насыщении всякими носимыми устройствами для запуска ракет, вот все и всяческие виды стингеров, которые огромное количество, в огромном количестве присутствуют сегодня в любой армии, вполне современные системы зенитных пушек, которые работают и в одной, и в другой армии. В общем, современному летчику приходится очень нелегко. Он не только летает, он не только пилотирует, но еще и бесконечно участвует в огромном количестве вот таких вот взаимодействий. Этому нужно учиться. Этому нужно учиться долго. Речь идет о месяцах. И ускорить это обычно невозможно. И, что называется, обхитрить это, эту историю тоже невозможно. А нельзя ли нам вот как-то за неделю и все? Ну, в принципе, можно. Но только от этих самолетов ничего не останется. А так-то, пожалуйста.
Ну, вот. То есть пока это выглядит так, что Украина может не успеть подготовиться к российской.
Украине нелегко. У Украины нет лишнего времени, несомненно. Но опять, среди прочего, среди прочих войн, которые мы наблюдаем еще и информационную войну. И я просто призываю всех с осторожностью относиться к тому, что вы слышите и читаете, потому что совершенно не исключено, что то, что происходит на поверхности, вот эти все разговоры о сроках обучение и о том, когда это обучение начнется, все эти разговоры о том, как и где можно будет заказать производство этих танков и этих самолетов, и когда именно это производство чем-нибудь закончится, все это вполне возможно является дезинформацией. Все это вполне возможно является частью информационного противодействия двух сторон, которые пытаются перехитрить друг друга, потому что главное, чего они опасаются, это того, что противоположная сторона в реальности получит информацию о том, что, когда, откуда едет. Вот это совершенно убийственно, потому что вычислить в тот момент, когда танк везут, он находится в самом, так сказать, уязвимом положении. Он мертвый, спящий, в нем нет экипажа, в нем нет боекомплекта, и он представляет из себя легкую и удобную цель для всего, из чего можно по нему выстрелить. Это критический момент. То же самое, на самом деле, происходило с «Хаймерсами». Вы могли это видеть, теперь уже задним числом можно это анализировать, как это было устроено, как, в каком режиме секретности эти «Хаймерсы», какими странными путями и каким разрозненным образом никто не ввозил их в массовых количествах. Это, знаете, только Коношенков вам рассказывал, что вот на станции такой-то накрыли 168 «Хаймерсов», которые там стояли на одном железнодорожном составе. Нет, не стояли. Никто их там так не возил, и большим кораблем никто их не возил, и никто скапливаться им не давал и так далее. За этим очень внимательно следили. И именно поэтому «Хаймерсы» оказались таким важным и таким действенным оружием, и таким, так сказать, убедительным аргументом в этой войне, что удалось вот этот опасный этап транспортировки, поставки их на фронт благополучно преодолеть. То же самое мы увидим и узнаем когда-нибудь относительно этих танков и этих самолетов, которые идут с танками, что называется, в одном наборе.
Живом гвозде, и потом продолжим. Это особое мнение Сергея Пархоменко.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей из искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Мы продолжаем «Особое мнение» на «Живом гвозде». Ольга Бычкова, Сергей Пархоменко. Прежде чем мы продолжим говорить о текущих событиях, я расскажу очень быстро про очередную новинку в книжном интернет-магазине shop.diletant.media, где вы много чего можете купить, мы все время об этом говорим. Ну, вот сегодня представляют книгу Виолетты Потякиной «Россия бунтажного века» с печатью дилетанта, причем даже она стоит. И это те события в русской истории, как написано здесь в аннотации, ставшие отправной точкой для трансформации средневекового мировоззрения русского человека. Из книги вы узнаете, пишут нам, преследовали ли на Руси ведьм, как бы выглядел актуальный чек-лист для иностранного посла в России, чем шокировали русские люди заморских путешественников и многое другое интересно. «Бунтажный век». Да, книга Виолетты Потякиной. На сайте, еще раз напомню, shop.diletant.media. Красивая, кстати, книжка. Вот вы, наверное, можете сейчас ее увидеть тоже на экране. Годится и для чтения, и для подарков, и для семьи, и для чего угодно. Давай мы перейдем к тоже сегодняшним новостям, вернее, новости эти завтрашние, потому что завтра в Волгограде собираются отмечать 80-летие Сталинградской битвы. Ну, а сегодня там уже происходит много разного. Например, поставили там памятник Сталину. Не только Сталину, надо сказать, памятник маршалам Отечественной войны тоже, но памятник Сталину, конечно, как всегда, событие, которое кажется нам значимым.
Это тип новостей, которые, надо сказать, непосредственно примыкают к тому, что мы только что обсуждали, к тому, что мы знаем или хотим знать о событиях на украинском фронте и о перспективах наступления российского. Теперь уже надо это, наверное, называть контрнаступлением, потому что совершенно очевидно, что Россия в этой войне утратила инициативу. Россия оказалась в положении обороняющейся страны, потому что опасность переноса войны на российскую территорию с каждым днем становится все больше. Мы это видим, мы это даже удивительным образом внутри российской пропаганды это читаем, о том, что все больше и больше опасений относительно того, что удары придутся теперь по российской территории. Так вот, Сталинград, в путинской интерпретации Сталинград, несомненно, оказался таким местом пропагандистского упора, пропагандистской концентрации на этом этапе войны, потому что он в значительной мере позволяет компенсировать отсутствие каких-то хороших новостей с фронта. Поскольку похвастаться оттуда нечем, ну вот несколько дней, а то, может, даже и недель, как-то буйствовали по поводу Солидара и по поводу того, что вот эту колоссальную мировую столицу, этот гигантский мегаполис, этот огромный стратегический пункт, этот колоссальный индустриальный центр Украины под названием Солидар, площадью, по-моему, 14 квадратных километров и населением 10 тысяч человек, вот, наконец, удалось взять, и вот это огромная победа и так далее. Но невозможно вечно паразитировать на Солидаре. Как-то нужны уже какие-нибудь еще новости. Новостей с фронта нет, поэтому приходится создавать эти новости в тылу. В частности, вот такие. Да, у нас тут боевая слава. Не добыли боевой славы на передовой, добыли боевую славу в глубине, в Волгограде, обозвав его Сталинградом. Это первое. Второе, это подготовка к... На самом деле это достаточно важная новость о том, что российский диктатор собирается все-таки обратиться с ежегодным посланием к Федеральному собранию, с посланием, которое давно перестало быть ежегодным. Потому что если нужно... Можно его и...
отодвинуть.
Можно его, да, отодвинуть или отменить. И так это и мы и видели в конце прошлого года, когда никакого послания не случилось. И объяснялось это совершенно очевидной вещью. Тут я абсолютно согласен со всеми теми комментаторами, которые именно так это оценили. Объяснялось это тем, что нечем было похвастаться. Нет никакой хорошей новости, которую можно было бы провозгласить. Нет ничего торжественного, о чем можно было бы торжественно объяснить. Объявить. Ситуация была чрезвычайно плохая.
Они там еще интереснее объясняли, знаешь, что обычно говорили там какие-то источники кремлевские разных СМИ, обычно Владимир Владимирович выступает с какой-нибудь речью, которая рисует перспективу вот грядущую вперед, а тут типа непонятно, что рисовать.
Ну да, а тут перспективы особенно не видно.
А теперь что, стало видно перспективу, что ли?
Нет, я думаю, что не стало видно немножечко получше. Я думаю, что наиболее вероятное объяснение этому заключается в том, что за это время, как считается, удалось хотя бы в какой-то мере подготовить и экипировать те сотни тысяч людей, которые были мобилизованы вот в осеннюю мобилизационную кампанию. И отчасти, которые были призваны в осенний призыв, при том, что сейчас в огромных количествах практикуется подписание контрактов на, так сказать, переход на профессиональную военную службу непосредственно после призыва. Раньше это совершенно не поощряли. В армии считалось, что такие контрактники не особенно нужны, сейчас поощряют. И эти люди, которые на протяжении нескольких месяцев так и не были в массе своей отправлены на фронт непосредственные для участия в непосредственных боевых действиях. Мы видели несколько конкретных ситуаций, когда ими затыкали какие-то дыры или когда их привозили как-то слишком близко к фронту, и благополучно на этом их служба и заканчивалась. Но это скорее эксцессы, это скорее глупость или дурацкая инициатива каких-то конкретных там начальников и администраторов на местах. Но в целом сейчас уже понятно, что стратегия заключалась в том, чтобы этих людей сразу на фронт не вести, а сначала оставить их на подготовку где-то относительно в тылу. По всей видимости, этот контингент теперь более или менее готов, и именно с этим связано ощущение диктатора, что он может что-то такое пообещать. У него появился какой-то кулак в кармане, у него появилась какая-то надежда на то, что он снова может взять инициативу. Здесь мы возвращаемся к нашему предыдущему разговору о том, что, по всей видимости, это не так, поскольку время для наступления очень резко сократилось из-за перспективы попадания в украинскую армию современного тяжелого вооружения, и никакой внезапности здесь на самом деле не появляется. Тем не менее, вот субъективное состояние такое есть. Нужно ведь все время еще и помнить то, что мы знаем о совершенно чудовищной, нелепой системе поступления информации к российскому главнокомандующему. Мы знаем теперь в довольно больших подробностях о том, как это происходит, о том, как эта информация цензурируется, как она проходит через много разных инстанций, как по дороге что-то из этой информации изымают. И картина мира, которая существует у фараона, она, в общем, по всей видимости, довольно сильно отличается от реальности. И вот в этой воображаемой его картине мира появились какие-то позитивные элементы, по всей видимости, из-за чего, собственно, он и собирается что-то такое поговорить для депутатов Федерального собрания. Ну и бешенство в российскую пропаганду. Снова вот сравнить это с «За Родину, за Сталина», снова вспомнить про народную войну и про все остальное. Вот Сталинград – место для этого полезное, удобное, и совершенно не случайно, что поучаствовать в этом представлении, по всей видимости, собираются и наиболее яркие персонажи всей этой военной авантюры, я говорю и о Пригожине, и о Кадырове, и вот объявлено, что они тоже как-то съезжаются туда для того, чтобы тоже как-то поучаствовать вот в этом пропагандистском представлении, которое там должно быть в эти дни организовано. Имеет ли это какое-то отношение к действительности? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, события на фронте развиваются совершенно в другой логике и подчинены сегодня совершенно другим факторам, гораздо более важным для них, а именно постепенному усилению украинской армии. Надо сказать, что история с мобилизации АМИ, а о них надо говорить во множественном числе, потому что мобилизация происходит и в России, и в Украине сегодня, показывает, что это становится таким тоже критическим фактором. Украина очень напряжена, в Украине действует всеобщая мобилизация, и она объявлена впрямую, и, в общем, там нет никто, собственно, не собирается ни во что играть в связи с этой мобилизацией. И сегодня любому взрослому мужчине достаточно трудно из Украины выехать, прежде всего потому, что на сегодня, вот это очень важно, это стало, так сказать, социально осуждаемым фактом. Вопрос не только в том, что поймают на границе и накажут. Вопрос же не в этом. А вопрос в том, что это стало неприличным сегодня. И вот я разговариваю с моими друзьями в Украине, которые рассказывают мне о том, что это происходит. И я время от времени у них спрашиваю, а вот как-то можно ли выехать, въехать и так далее. И они мне на это говорят, что ну, если очень надо, можно как-нибудь просочиться. Есть способы, с помощью которых можно как-то выскользнуть из Украины. Но только мы не будем этого делать. И никто из приличных людей, порядочных, не будет этого делать. Это абсолютно сегодня неприлично. И как-то мы как-то ни за что не станем в этом участвовать. Вот это важная очень вещь, которая кажется мне очень большой разницей между тем, как устроено сегодня украинское и российское государство, и как население украинское и российское относится к войне. Это важный, а может быть и решающий фактор.
И... Ну и мы знаем тоже и по рассказам друзей в Украине, и по таким более официальным сообщениям, что лист ожидания, очередь в армию в Украине стоит, и люди просто готовы идти туда, готовы идти воевать добровольцем, но им говорят, нет, тут у нас и так хватает желающих.
Да. Хотя, ну, понятно, что в любой достаточно большой стране бывают какие-то исключения, бывают какие-то эксцессы, бывают какие-то люди, там, случаи дезертирства и так далее. Все это бывает. Но речь идет о как бы тотальном отношении, о глобальном отношении народа, населения к тому, что происходит, и к тому, как воспринимается война. И в этом смысле совершенно очевидно, что расчет на то, что бомбардировки мирной инфраструктуры, мирных городов приведут к тому, что удастся как-то поколебать отношение украинцев к этой войне, уже сейчас ясно, что этот расчет совершенно не оправдался. И что никакой речи о том, что удается там напугать украинцев этими обстрелами и как-то заставить их склониться к тому, чтобы тоже начать хотеть там каких-то переговоров, какого-то положения, а констатация реального состоявшегося факта.
Слушай, а было же много разговоров про Романа Абрамовича, который там был каким-то переговорщиком и якобы передавал какие-то там слова из ушей одного президента в уши другого президента, не знаю, так ли это. Но теперь эти разговоры все затихли, нет?
Они не совсем затихли. Речь идет о том, что по вот всяким сообщениям, что Абрамович по-прежнему принимает участие в каких-то обсуждениях и договоренностях, но они носят такой очень технический, локальный характер. Это, скорее всего, там договоренности о каких-то обменах и так далее. То есть это как бы совершенно перестало иметь какой-то вот такой громадный масштаб, который за этим предполагался в эпоху самых первых переговоров, которые происходили, если помните, в Турции, в частности, и на территории Белоруссии в самые первые недели войны. Тогда казалось, что Абрамович, который является в этой ситуации таким личным представителем Путина, играет в этом какую-то роль. А новость, которая связана с Абрамовичем на этой неделе, и вот я вижу, что в моем телеграм-канале Пархомбюро многие просят тоже на ней остановиться, это новость о... В общем, очень большой сумме. Мы как-то, разговаривая о российской коррупции, привыкли бросаться какими-то сотнями миллионов, миллиардами и так далее. Такое впечатление, что это уже как-то никого особенно не впечатляет, когда речь идет о количестве украденного в России. Но для мира и вообще для какой-то сколько-нибудь разумной экономической среды 2,8 миллиарда долларов, а речь идет ровно о такой сумме сейчас в связи с Абрамовичем, это огромная сумма, 2,8 миллиарда долларов или 2,3 миллиарда британских фунтов. Это сумма, которая должна быть выручена компании, которая принадлежит Абрамовичу, от продажи футбольного клуба «Челси». Сама эта продажа, сама эта сумма и сам факт этой продажи, конечно, никакой новостью не является. Это все происходило еще поздней весной, в начале лета прошлого года, когда стали понятны две вещи. Первое, «Челси» будет продан. И второе, эти деньги Абрамовичу не достанутся. Они будут каким-то образом заморожены. Абрамович находится под всеми всяческими санкциями, кроме, по-моему, американских. Потому что вот именно перед американским Минюстом украинское правительство ходатайствовало о том, чтобы на Абрамовича не накладывали санкции, а он мог продолжать оказывать какие-то свои переговорные услуги. Вот. Было понятно, что эти деньги будут заблокированы. Они и были заблокированы все это время. И вот сейчас определилась их судьба. Выяснилось, что будет создан специальный фонд, учрежден для того, чтобы эти деньги, понимаете, отдельный фонд для того, чтобы расходовать эти 2,3 миллиарда фунтов. Потому что это очень много. На эти деньги можно очень много чего купить нужного и полезного для украинского населения. А речь идет именно о населении. Речь идет о том, что фонд должен быть направлен на помощь пострадавшим, на помощь беженцам, на помощь этим фондам. Назначен человек по имени Майкл Пенроуз. Он известен как такой довольно высокий функционер ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ – это фонд, который на протяжении многих десятилетий там с большим или меньшим успехом занимался помощью детям по всему миру. Но главное, что нам надо знать сейчас про ЮНИСЕФ, это то, что это был, есть и остается. Это очень богатая организация, которая управляет колоссальными деньгами, собирает огромные пожертвования со всего мира. И чиновник, который там в этом ЮНИСЕФе работал на достаточно высокой должности, он был директором британского отделения ЮНИСЕФ, он умеет обращаться вот с такими колоссальными суммами, умеет их как-то, ну, просто технически умеет оперировать этими объемами денег, что требует всяких дополнительных санкций. Абрамович давно распрощался с этими деньгами, он на них не претендует, он понимает, что они в любом случае заблокированы, в любом случае ему никогда не достанутся, но теперь важно, куда они отправятся. Это важный, опять-таки, прецедентный случай, когда деньги по существу конфискованные у крупного российского олигарха. Почему конфискован? Ну, потому что его же вынудили продавать эту самую «Челси». Он же продает ее не потому, что она ему, этот клуб ему больше не нужен, или он ему там надоел, или еще что-нибудь вроде этого. Он продает потому, что стало понятно, что больше вся эта система его владения «Челси» функционировать не может. Так что по существу конфисковали, по существу отобрали. И вот после нескольких месяцев блокировки эти деньги отправляются по назначению, и вполне возможно, что технические финансовые методы, которые сейчас будут применены для того, чтобы употребить в дело эти деньги, они будут использованы в дальнейшем для других случаев с другими деньгами, других олигархов. Есть достаточное количество людей, как я понимаю, которые добровольно, ну, опять, относительно добровольно, потому что они попали под санкции, их деньги заблокированы, но они сами говорят, возьмите наши деньги и направьте их на эти цели. Разумеется, они рассчитывают при этом, что с них дальнейшие санкции будут сняты. Ну, вот появляется механизм для этого. Появляется некоторый опыт, создается этот фонд. Возможно, через этот фонд будут идти и другие деньги. В общем, это начало тоже какого-то большого процесса. Вопрос не только в Абрамовиче, вопрос не только в «Челси». И есть последняя тема.
Подожди. Вот последняя тема важная, которую Андрей Рюмшин, в частности, пишет в Пархомбюро. Извините, Андрей, если я неправильно ставлю ударение. Он пишет, пока суть до дела, Навального переводят в ПКТ на полгода. Помещение камерного типа.
Да, это очень страшная аббревиатура. Это самое ПКТ, это помещение камерного типа. По существу это тот самый карцер, в котором он находится сегодня. Ну, там разница крайне небольшая. С той только разницей, что в этот карцер можно к нему теперь запихать сколько угодно еще других несчастных. А мы знаем, что это превратилось тоже в способ давления и такой способ, такую форму разными болезнями. И борьба пошла вот за это. Борьба пошла просто за выживание, за здоровье Навального. Адвокаты его, единственные люди на сегодня, которые имеют возможность время от времени видеть Навального, говорят о том, что он катастрофически теряет вес и теряет здоровье, что, по всей видимости, врачи, которые в кавычках лечили его какими-то непонятными антибиотиками, умудрились нанести ему какой-то дополнительный ущерб и вызвали у него какие-то постоянные боли и так далее. В общем, издевательства над Навальным продолжаются. И, ну, моя теория, я много раз уже ее высказывал, заключается в том, что путинский режим относится к Навальному как к некоторому важному обменному аргументу, но только этот обмен не на какого-то человека, нет такого человека, которого хотел бы российский режим выменить на Навального, ну, во всяком случае, пока. Мне, честно говоря, кажется, что в мире могли бы приложить некоторые специальные усилия для того, чтобы такой человек образовался. Ну вот, например, министр иностранных дел Российской Федерации мог бы быть прекрасным контрагентом для обмена на Навального. Если бы он оказался примерно в таких условиях, я так представляю себе Кису Воробьянинова, который тоже сидит в помещении камерного типа, где-нибудь в Таиланде, например, или, не знаю, в Африке, где его удалось туда засунуть. Ну и вот речь идет о том, чтобы обменять его на Навального. Ну, это все шутки, конечно. А если это говорить
шутки,
серьез...
Да, это шутки, потому что, знаешь, все-таки как-то брать заложников...
Да-да-да. Угу. Считайте, что это шутки. Но если говорить об этом всерьез, то Навальный может понадобиться тогда, когда речь пойдет о каких-то формальных уступках для путинского режима, о возможностях для бегства, о возможностях для спасения капиталов и так далее, и так далее.
Приходится говорить все-таки, что брать заложников – это прерогатива российского нынешнего режима, который так делает.
Ну, вот Навальный взят в заложники. Вот одного заложника мы имеем налицо. И этот...
Приличные люди так делать не будут.
Именно так. Вот такого заложника мы имеем. Куда будет использован этот заложник, мы посмотрим. Но пока опасность для жизни и здоровья Навального непосредственная у нас на глазах. И, конечно, избавиться от того, чтобы сравнивать его судьбу с судьбой Магнитского или с судьбой Алексаняна, конечно, как-то от этих ассоциаций избавиться довольно, довольно трудно. Ну вот, мне кажется,
Давай, у нас закончилось время, все, на этом мы должны завершать наше сегодняшнее особое мнение. Спасибо Сергею Пархоменко, спасибо всем, кто что-то пытался нам писать. Продолжайте, пожалуйста.
И встретимся в пятницу. Давай, я потрачу эти несколько последних слов, чтобы сказать, что мы встретимся в пятницу у меня на канале Сергея Пархоменко в Ютьюбе, где обсудим события этой недели, и в частности, очень интересную историю с авиацией, с самолетами. Угу. Есть много новостей на эту тему, не успели сегодня, но я это до пятницы отложу. Пожалуйста,